где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 23 февраля 1959 года. Тогда в Страсбурге открылась первая сессия Европейского суда по правам человека. А учредили его по Конвенции о защите прав человека и фундаментальных свобод, которую разработал еще в 1950 году Совет Европы. Сейчас ЕСПЧ состоит из 47 судей, по одному от каждой страны члена Совета Европы. Они избираются со сроком полномочий на 9 лет и не могут быть переизбраны. Россия вступила в Совет Европы в 1996 году, а в 1998 ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. С тех пор защита ЕСПЧ распространяется на граждан России. Сегодня мы поговорим о том, как устроен и как работает Европейский суд по правам человека и что поменялось после принятия поправок Конституции для россиян, которые в отстаивании своих прав дошли или дойдут в будущем до этой судебной инстанции. У нас в гостях адвокат, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. Владимир Михайлович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович, все верно, я сказал, 47 судей на данный момент?
Ну, от каждой страны по одному судье, соответственно, с
конвенцией. То есть есть представитель суда. России? Там.
Да, обязательно.
Ну, давайте тогда начнем с того, кто и когда может обратиться в ЕСПЧ. Сколько до того, как человек, да, или... и юрлицо, если такое возможно, сколько инстанций он должен пройти до того, как получить право непосредственно в Страсбург?
Спасибо. Если позволите, я сначала бы хотел все-таки поздравить наших соотечественников с Днем защитника Отечества, вне зависимости от возраста, пола и прочих характеристик, и пожелать всем здоровья и благополучия. Что касается обращения в Европейский суд по правам человека, то обратиться туда может как гражданин, так и юридическое лицо, если его права нарушены в соответствии с конвенцией, которая содержит в том числе протоколы. И там есть протокол о защите права собственности. В частности, допустим, когда государство своими действиями каким-то образом нарушает общие принципы защиты права собственности, в том числе для юридического лица. Но абсолютное большинство обращений, безусловно, от физических лиц. От граждан различных государств, как не только России, но и всех остальных государств-членов Совета Европы. А Совет Европы – это такая называемая Большая Европа, которая включает туда и часть азиатских территорий. Мы знаем, что туда входит Турция и ряд других государств, ну, в том числе вот Кавказского региона, который тоже географически относится уже не к Европе. Поэтому здесь право на обращение имеет любой субъект, чьи права нарушены, и если они закреплены в конвенции. И право на обращение существует у него в течение 6 месяцев с момента прохождения конечной инстанции в своем государстве. В нашей стране данная инстанция является апелляционная инстанция, хотя с принятием новелл в наше законодательство процессуальное, у нас введена обязательная третья инстанция, теперь кассация является обязательной, и вполне возможно, что будут внесены поправки в отношении права на обращение в Европейский суд уже после рассмотрения в суде кассационной инстанции. На следующий момент сохраняется право на обращение в течение 6 месяцев с момента рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Там сейчас достаточно строгая процедура по оформлению документов. Если порядка 10-15 лет назад жалобу достаточно просто было подать в Европейский суд, то сегодня она формализована существенно. И человек без помощи профессиональных юристов сегодня как я полагаю, зная эту процедуру, вряд ли справится с оформлением документов. Сами документы, поступая туда, рассматриваются комитетом судей в составе 3 человек, которые определяют приемлемость жалобы. Если там усматривается, что есть нарушение со стороны Европейской конвенции, в обиходе называемой так Конвенция защиты прав человека и основных свобод, то тогда дело передается на рассмотрение палаты судей. Если дело имеет чрезвычайное значение, дело может быть передано на рассмотрение большой палаты судей, и в отдельных случаях решения палаты также могут быть обжалованы в большую палату судей, решение которой является окончательным. И в соответствии с конвенцией решение Европейского суда по правам человека обязательно для всех государств, которые ратифицировали конвенцию. И поскольку в России действует Конституция, где в статье 15 предусмотрен приоритет норм международного права над нормами внутреннего законодательства, то соответствующим образом, поскольку конвенция ратифицирована Россией, решения суда носят обязательный характер. Но при этом есть, да, вот последние поправки, которые создают такую вот ситуацию, на мой взгляд, определенной правовой неопределенности, поскольку статья 15 не изменена.
Статья 15, да, не претерпела изменений.
Да, поскольку теперь есть право Конституционного суда определить, подлежит ли решение международного суда или иностранного суда исполнению на территории Российской Федерации по обращению соответствующих лиц, начиная от президента и в отношении международных структур, исполнительных органов федерального уровня.
Угу. А вот это как раз прописано в 79-й. Статье, если я правильно вас понял.
Ну, там 125-я, плюс в законе о Конституционном суде внесены поправки и в закон о Верховном суде. То есть внесены поправки, касающиеся исполнения решений международных органов и международных иностранных судов.
Угу. Ну, об этом мы подробнее поговорим. Давайте пока еще про сам суд. Вот это коллегия, вы сказали, да?
Палата судей. Это комитет, палата и большая палата.
А это вот если они формируются... Сколько количества?
3, 7 и 17.
А как происходит выбор судей?
Выборы на пленарных заседаниях суда, где участвуют все члены суда. И, как правило, судья, представляющий государство, против которого подана жалоба, а жалоба всегда подается против государства, которое нарушило конвенцию, не участвует в заседаниях, за исключением, если он там не является председателем самого суда одновременно и так далее, и так далее.
Не участвует?
Да, сам. Он представляет государство, но он не участвует в голосовании. Кроме того, там есть право на заключение мирового соглашения. И достаточно много дел оканчивается заключением мирового соглашения, где стороны приходят к какому-то компромиссу, и в результате рассмотрение дела прекращается без вынесения судебного решения.
Угу. Вот та самая конвенция, которую... о защите прав человека и основных свобод, где как раз-таки эти права и свободы прописаны. Каждая страна, она подписывает как бы пакетом ее, или есть возможность...
Нет, в данной ситуации
вот это проясните.
Ратификация происходит в целом конвенции, и каких-то специальных оговорок, по меньшей мере, со стороны России при подписании конвенции не было.
Но, например, протоколы, ну вот как я выяснил, некоторые, которые касаются, например, полной отмены смертной казни, они же не ратифицированы.
Ну, у нас приостановлено исполнение фактически это то же самое, что и запрет смертной казни, и он не применяется. Но у нас ратифицирована сама конвенция, протокол 1, протокол 2 конвенции. В том числе, вот если мы вспомним дело ЮКОСа, то оно как раз основано на решении Европейского суда, которое, конечно, вызывает вопросы с учетом суммы, которая выходит за рамки всех других судебных дел о компенсации в размере более миллиарда евро. Она основана на статье 1, протокола 1 о защите собственности, о чем мы с вами говорили. Поэтому в этом отношении Россия ничем не отличается от других государств и обязана исполнять решения Европейского суда, даже такие неприятные, на основании самого положения конвенции. Там есть специальная статья обязательности решения и исполнения. И комитет министров Совета Европы наблюдает, должен за исполнением судебных решений. Так и на основании, как я уже говорил, неизмененной статьи 15, как мне представляется, которая имеет приоритет над последующими поправками, да, поскольку она закрепляет основные принципы правосудия и действия закона в Российской Федерации.
Почему ЕСПЧ так долго рассматривает дела? Порой проходят годы, а то и не, ну, десяток, там, 10, может быть, 10 с небольшим лет перед тем, как решение будет принято.
Ну, во-первых, я должен сказать, что там есть понятие рассмотрения дела в разумный срок, но во многих странах сроки рассмотрения дел так жестко не регламентированы, как в законодательстве Российской Федерации, где рассмотрение дела в суде, там, допустим, отводится месяц, два, три, и это жестко контролируется. Считается, что суд должен рассматривать дело в разумный срок, но не в ущерб объективности, обстоятельности изучения всех материалов дела. Во-вторых, туда поступает большое количество жалоб, не только Россия, но и многие другие государства, включая и так называемые старые демократии, и государства, где вопросы к соблюдению прав человека вызывают определенные, скажем так, дискуссии, включая Турцию и так далее, да, вот как мы знаем, где тоже далеко не все благополучно. В-третьих, ну, наверное, здесь мне сложно ответить, почему все-таки иногда действительно это длится и 5, и 7, и иногда даже более лет на рассмотрение дела. Но, наверное, можно оправдаться недостаточным финансированием, недостаточным количеством сотрудников, чем-то еще. Хотя, на мой взгляд, конечно, такого не должно быть, в том числе и в международном таком органе, как Европейский суд по правам человека. Должно быть сделано так, чтобы объективное по возможности решение принималось в разумный срок, который не может исчисляться десятками лет. Но там есть понятие приоритета для дел, и когда придается решение комитетом судей о том, что дело имеет приоритет, то оно рассматривается в ускоренном порядке, и это может быть связано с защитой жизни, здоровья при необоснованном осуждении, в чем-то еще, где есть опасность для, в первую очередь, субъекта, который обратился в Европейский суд по правам человека.
Угу. По статистике, если смотреть, то от России достаточное количество обращений, если не сказать, что самое большое число среди всех. Но вот здесь вот проясните нам, на что обращать, на какие цифры внимание, потому что Минюст, например, дает комментарии в таких случаях, что смотрите на те, которые приняли к рассмотрению, а не которые были поданы, потому что там отсекается очень большой процент. Так вот, объясните нам, на какие цифры здесь смотреть, да, и почему большое действительно количество обращений ЕСПЧ отклоняет?
Ну, на самом деле, да, мы находимся где-то в тройке, пятерке лидеров стран, там колеблются цифры в зависимости от года, с момента, когда мы ратифицировали конвенцию. Но, конечно, обращать внимание для решения Европейского суда надо на те дела, которые признаны приемлемыми. Потому что общее количество дел говорит только о субъективном отношении граждан конкретного государства к собственному правосудию и их субъективному мнению, да, основанному на объективных фактах или на чисто на их субъективных представлениях, о том, что судебная система соответствующего государства не выполняет в должной степени свои функции по внесению справедливых и законных решений, и в связи с этим они ищут возможности обратиться в Европейский суд. Как я уже говорил, отказ в приемлемости жалобы может быть связан с формальными признаками. Это сроки обращения в течение 6 месяцев с момента принятия решения судом соответствующей национальной инстанции окончательного решения и сама форма обращения. Сегодня я говорю, что она достаточно формализована и требуется профессиональные знания для того, чтобы подготовить такую жалобу. И много жалоб, конечно, отклоняется по этим причинам. Я думаю, что это большая часть из них.
Угу. Есть еще статистика, значит, или даже целый рейтинг стран, которые имеют наибольшее количество неисполненных решений Европейского суда по правам человека. И вот за 2018 год я нашел цифры. Там Россия лидирует, но дело в том, что рассматриваются страны, где, насколько я понимаю, больше 1000 обращений было, потому что если брать в относительном, в процентных цифрах, то там Азербайджан, безусловный лидер, 203 вынесенных постановления, 3 исполнено. Вот. Ну, у России 25% от 2380 исполнено на 2018 год. А вот здесь вот проясните, почему некоторые страны, члены Совета Европы, и в частности Россия, там еще вот и Турция, как вы сказали, в лидерах, Украина, кстати, они исполняют постановление ЕСПЧ.
Ну, на самом деле, постановление ЕСПЧ, кроме компенсации материальной, да, возмещения морального вреда и так далее, они не являются основанием, безусловным, для отмены решения национальных судов. Эти решения пересматриваются, но это не значит, что новое решение будет отличаться от ранее принятого. И значительное количество дел вот такого порядка остается, ну, скажем так, неисполненным по той причине, что при пересмотре дела решение национального суда остается таким, какое оно было. И какого-то специального инструмента, какой-то специальной процедуры, которая бы могла принудить государство исполнить решение Европейского суда в той части, как это прописано с точки зрения изменения самого приговора или изменения решения, если речь идет о суде гражданском. Нет, там говорится о том, что нарушена та или иная статья конвенции, право на справедливое судебное разбирательство или право на суждение только на основании закона или иные права, которые закреплены в конвенции. И указывается, что в связи с этим там дело подлежит повторному рассмотрению. Но не предписывается решение, ну, за исключением, вот мы знаем сейчас решение, в том числе в отношении вот небезызвестного
Алексея Навального.
Навального, да, вот где там, да, указывается, что требуется отменить соответствующее решение о замене условного наказания на реальное.
Причем оно было вынесено в какие-то кратчайшие сроки. Это тоже практикуется?
Ну, это вот как раз вот приоритет решения. Им придан приоритет, поскольку такие дела рассматриваются, если им придан приоритет, в ускоренном порядке. Как я уже пояснил, считается, что это связано с тем, что непринятие решения может угрожать жизни и здоровью лица, обратившегося в Европейский суд.
Угу. А вот эти случаи, которые считаются полностью выполненными и закрытыми, постановление имеется в виду ЕСПЧ, это что значит? Что входит в эти случаи? Это когда был пересмотрен или отменен приговор обязательно? Или когда пришли к мирному соглашению? Или когда компенсация
вы знаете,
была
да, выполнена? Компенсация в любом случае выплачивается. А здесь речь идет об исполнении решения суда. Значит, было отменено ранее принятое судебное решение, вынесено новое, которая обеспечила исполнение требований Европейской конвенции. То есть, как правило, это либо переквалификация, если это уголовный процесс действий лица, или даже оправдание лица в связи с тем, что не подтвердился факт совершения преступления или его участие в деянии, которое является преступлением. Также это касается и дел в рамках гражданского судопроизводства. Отмена решения, вынесение нового решения.
А компенсации, они выплачиваются в 100% случаев?
Обычно да, обычно да. Там компенсации, за исключением дела ЮКОСа, обычно носят суммы...
В среднем там, 10 тысяч евро,
там,
ну, плюс
3, 5, там, даже меньше. 15, там, да. Поэтому это не такие большие расходы для бюджета, что тоже, конечно, ощутимо. И тоже должно быть учтено в рамках бюджетной экономии. Но не носит такого вот чрезвычайного характера, как, опять же, вот это дело ЮКОСа.
А ведь действительно вот эта сумма, она закладывается в бюджет. Ну, во всяком случае, в России я посмотрел, Минюст сколько потратил в 2019 году, порядка 12 миллионов евро. То есть это более миллиарда рублей по курсу на тот момент. А в бюджет было заложено 10 миллионов евро.
Ну, чуть-чуть превысили планку, но мы с вами понимаем, что на самом деле эта сумма в миллиарды, конечно, звучит хорошо, но в рамках бюджетных расходов составляет крайне незначительную часть. Понятно, что она должна быть направлена на то, чтобы не тратить такие деньги, и это должна обеспечивать российская судебная система, потому что их можно было бы пустить на помощь тем же ветеранам и другим нуждающимся, больным детям, да, на которых, к сожалению, вот регулярно идет реклама сбора средств. Но это не те расходы, которые говорят о том, что здесь 100% российское правосудие загнало бюджет в какую-то такую вот финансовую яму. Ну, по сравнению с общими расходами.
А получается, если бюджет был превышен, то какие-то люди, которые получили постановление ЕСПЧ, они остались без выплат? Или просто эти выплаты растянутся во времени и будут учтены в следующем бюджете?
Вы знаете, я вот немножко, если отвлечься от Европейского суда и обратиться к нашим реалиям, позволю высказать свое такое оценочное мнение, что на самом деле материальная компенсация не всегда способствует совершенствованию правосудия. Как мы знаем, вне зависимости от Европейского суда по правам человека, у нас в случае незаконного осуждения лица могут быть привлечены в том числе к материальной ответственности лица, которые принимали решения по его делу. Это значит следователь, прокурор и прочее, и прочее, и прочее. И мне кажется, что вот такая благая цель, как материальная компенсация и привлечение к материальной ответственности этих лиц в определенной степени, ну, сыграли, может быть, даже не совсем позитивную роль в количестве оправдательных решений в наших судах. Поэтому, на мой взгляд, вот эти вот материальные компенсации не всегда обеспечивают гарантию такого вот 100% принятия решения, которое бы соответствовало всем требованиям закона.
Сейчас паузу небольшую сделаем, после нее вернемся. Владимир Новицкий, адвокат, президент российской секции Международного общества прав человека, сегодня в гостях у «Радио Спутник».
«Спутник Эрудита».